площадь. С добрым утром!
9:05. Вместе с вами Латвийское радио 4. Мы продолжаем программу «Домская площадь». Этот выпуск субботний про «Домской площади» для вас веду я. Меня зовут Роман Шмелев. И до конца этого часа, до 10:00 утра, нас с вами ждут такие темы. Мы поговорим о современном латвийском кино. Сегодня одной из гостей нашей студии станет режиссерка Эмилия Каретникова. Сегодня в кинотеатре «Касунс» в рамках месяца противостояния сексуализированному насилию Центр Марта организует показ фильма как раз режиссерки Эмилии Каретниковой и дискуссию по этому поводу. Мы поговорим о латвийском кино. Ближе к середине часа расскажем о том, почему стоит отправиться в Екапилс, потому что в Екапилс вообще здорово, и красивый город, а сейчас он еще и особенно украшен. И в Екапилсском музее в эти декабрьские дни проходит много интересных мероприятий, которые можно посетить. В частности, даже сегодня там пройдет в 3 часа дня концерт. Ну а начнем мы наш разговор о том, как расхламлять дома. Вместе со мной в этой студии Элина Алтухова, блогер, автор книги под названием «Расхламофон. Методика для создания устойчивого порядка в доме и в жизни». Сегодня также состоится обсуждение этой книги в книжном кафе «Полярис» в Риге. Вот об этом подробнее, о том, как управлять пространством, а вместе с тем и своей жизнью, мы поговорим в течение следующих нескольких минут. Элина, доброе утро.
Доброе утро.
Вы как к этому пришли? Во-первых, вот по поводу такое название громко «Расхламофон», оно прям такое футуристическое, гремящее, как буквально вот нагромождение вещей в пространстве. Что такое хлам? Вот вопрос, который я пытался найти на него ответ для себя и не сразу нашел.
Хлам — это очень относительное понятие, потому что то, что для кого-то является хламом, для другого может быть действительно важной и нужной вещью. Поэтому я точно не из тех людей, которые говорят, там, избавьтесь от этого, это точно хлам. Я за то, чтобы давать формулы и чтобы опираться на свой жизненный сценарий и от этого определять, что такое является хламом. Я для этого использую такой метод трех сит. Если интересно, могу рассказать.
Да, очень интересно.
То есть мы вспоминаем, как мы в детстве играли там в песочницу, у нас были такие сита, мы просеивали там камушки какие-то, какой-то мусор. Так вот, первое сито, которое помогает нам провести все свои вещи в доме и отсеять хлам, оно такое самое крупное, и здесь остается такой явный хлам. Это то, на что вы смотрите, и вы точно понимаете, что вам эта вещь не нужна. Не знаю, это что-то поломанное, то, чем вы больше не пользуетесь. Но наверняка вы знаете, там, не знаю, открываете полочку, смотрите, и вот точно вы смотрите на вещи и понимаете, ну все, я это точно могу отнести к хламу и избавиться от
этого. Вот тут начинается уже проблема, потому что как раз, когда смотришь на какую-то вещь и думаешь, ну да, прямо сейчас она мне не нужна, но она мне же обязательно понадобится.
Но именно на этом этапе, вот из этих вещей, вот первое сито, здесь точно такой проблемы не будет, потому что, ну, это явный хлам для вас будет. Вот с этим вообще ни у кого проблем не возникает. Это могут быть какие-то фантики, буклеты, которые завалялись. Ну, навряд ли они вам пригодятся, может, это буклет там 2008 года какого-нибудь. А вот второе
сито... другой вопрос, это память, но об этом тоже я вас
слышу. Да, это не будет относиться, кстати, к сентиментальным вещам, да. А второе сито нам помогает уже лучше просеять вещи. Здесь мы задаем себе два вопроса. Тут как раз-таки вот эта индивидуальная формула. Здесь мы спрашиваем себя, нравится ли мне эта вещь и пользуюсь ли я ею. Если на оба вопроса мы отвечаем «нет», то вещь является хламом. Например, не знаю, взяли какую-нибудь кастрюлю старую, поцарапанную, спрашиваете, нравится ли мне эта вещь? Ну, навряд ли она кому-то нравится. Хотя, может быть, у кого-то с ней там связаны какие-то сентиментальные воспоминания, может, и нравится. Ну, окей, представим, что не нравится, говорим, нет, не нравится. Пользуюсь ли я ею? Ну, не знаю, может быть, вы там раз в год варенье варите и действительно пользуетесь. Значит, эта вещь не является хламом. Другая там вещь, не знаю, что-то красивое, оно вам нравится, то оно тоже не является хламом. И есть там вещь, не знаю, лежит там сервиз какой-нибудь, хотя сервиз — это такое святое.
Да.
Это нельзя было упоминать в качестве примера.
Нет, не трогайте пока сервиз.
Чисто теоретически представим, вы смотрите на этот сервиз и понимаете, нет, он мне вообще не нравится, и я точно никогда его не буду использовать. Значит, эта вещь является хламом. Ну и третье сито, самое-самое мелкое, здесь мы уже смотрим на свой жизненный сценарий, и задаем себе вопрос, сколько у меня есть места, чтобы хранить эти вещи. Может быть, мне очень нравится хранить огромную библиотеку, но я живу где-нибудь в общежитии, в комнате, в маленькой, у меня нет возможности столько вещей хранить. Поэтому мы себе задаем вопрос, а сколько книг я могу хранить в своем пространстве? И, например, отвечаем, что это две книжные полки. Соответственно, мы из всех этих книг выбираем две книжные полки самых любимых, самых читаемых. И второй вопрос, который мы здесь себе тоже задаем, могу ли я... обслуживать эти вещи, или за каким количеством вещей я могу следить, потому что те же самые книги нуждаются в том, чтобы вы там смахивали с них пыль. Просто так сами по себе они не могут лежать, да, поэтому мы спрашиваем там, сколько у меня есть на это времени, может быть, у меня есть помощники какие-то, которые это могут делать. И от этого мы тоже уже регулируем количество этих книг, которые мы оставляем.
Итак, проговорю. То есть первое сито — это вещи, которые сразу точно не нужны, да. И при этом к ним нет сентиментальной привязанности. На втором сите нравится и пользуюсь, или не нравится, ну и не пользуюсь. Ну и третий уровень, мне кажется, вот он как раз самый такой фундаментальный. Это вот именно сценирование собственной жизни и представление о том, что с этими вещами. Ну, вот мне кажется, что вот здесь, мне кажется, что вот здесь и кроется вот эта вот сама по себе сложность. То есть, таким образом, как бы человек некоторым образом пытается устраниться от вопроса, да, а что же я собираюсь делать со своей жизнью, и вот оставляет себе множественность вариантов, а это выражается во множественности вещей, которые когда-нибудь допригодятся.
Ну, говорят же, что хлам — это физическое проявление непринятых решений. И как раз-таки вот это третье сито, оно действительно самое сложное.
Это глубоко еще раз, как вы сказали.
Хлам — это физическое проявление непринятых решений. Поэтому и есть такая связка, что порядок в доме — это порядок в голове, потому что когда мы начинаем разбираться со своими вещами, нам же приходится очень сильно и глубоко знакомиться с собой. Нужно честно себе отвечать на вопросы, признаваться. Не знаю, там, вы достали какие-нибудь вещи для хобби, которые вы уже 10 лет назад там закинули, но вы себе каждый раз обещаете, я точно к этому вернусь, я точно это буду делать. И нужно иметь определенную смелость, чтобы себе честно признаться, что я 10 лет этого не делал, и, скорее всего, я уже не буду делать это и отпустить эти вещи. Да? Или наоборот, там, найти время и начать этим заниматься. И здесь очень много можно открыть о себе сделать, и порой не всегда самых приятных, поэтому люди не всегда в это стремятся, но, опять же, по своему опыту могу сказать, что если пройти это, то это приносит потом огромные результаты и вообще в остальную жизнь, потому что ты это уносишь потом во все сферы своей жизни. Ты начинаешь уже честно себе признаваться, точно я это буду делать, точно не буду, хочу я этого, не хочу, а чего я вообще хочу, куда я двигаюсь и так далее. А кажется, просто вот порядочком дома занимался.
Элина Алтухова вместе с нами, автор книги «Расхламофон». Мы обсуждаем о том, каким образом организовывать личное пространство, физическое личное пространство. Вот мы заговорили о сентиментальной привязанности. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как определить, с какой вещи стоит эту сентиментальную привязанность выстраивать и сохранять, а с какой нет?
Вообще, сентиментальные вещи мы всегда оставляем на самый-самый последний этап, потому что это самое сложное вообще из всех категорий вещей. Не зря столько шуток всяких существует, что там начал расхламлять какие-нибудь школьные фотографии, и в итоге очнулся через 3 часа от того, что там уже плачешь, не знаю, рассматриваешь что-то, да. И на этом все расхламление закончилось. Да. Поэтому, да, я рекомендую сначала разобраться со всеми другими категориями вещей, как раз здесь уже натренировать вот это умение принимать решения, выносить вердикты вещам, быть более честным с собой, и только тогда браться за сентиментальные вещи. И иногда может пройти несколько месяцев до того, как человек до этого дойдет. Но дальше уже, в принципе, у человека не будет так много вопросов, потому что он уже натренируется, он уже более честно может, да, себе отвечать на вопросы, это точно мне является там сентиментальной вещью, или мне это навязано, мне там подарила это какая-нибудь там знакомая подарок, мне этот подарок на самом деле не нравится, и никаких эмоций он мне не несет, но я его храню чисто потому, что, ну, как бы, ну, надо же, ну, неприлично же, человек же все-таки старался. Или совсем другое, когда ты действительно понимаешь, что... Ну да, эта вещь для меня важна. Здесь больше вопрос себе. Это мне действительно нужно? Это действительно имеет какое-то значение для меня или нет? Но тут тоже есть свои какие-то хитрости, лайфхаки. Не обязательно хранить все, что связано там, с сентиментальными вещами. Не знаю, например, у вас тот же сервиз от бабушки какой-нибудь сохранился, он, вы не собираетесь там функционально его как-то использовать, но он вам действительно дорог как память о бабушке, тогда, может быть, нет смысла хранить весь сервиз. Можно там одну кружечку оставить, чтобы там иногда, когда бабушку вспоминаете, зажечь свечечку, там налить себе чаек из этой кружечки и действительно вспомнить, как это было. То есть можно сокращать эти вещи. И также я люблю устанавливать пределы для категорий. Например, у меня 4 детей, и все мамы трепетно хранят там рисунки своих детей, поделки. И я лично знаю такую историю, когда многодетная мама, действительно многодетная, хранила все рисунки, все поделки своих детей. Это занимало там огромное место в доме. А потом, когда дети выросли, она им это все выдала, как с трепетом, что
храните.
Я вот... Не, она такая, я вот для вас хранила, передаю вам эти сокровища. А дети пришли в свой дом теперь выстраивать свое пространство. Такие, да зачем мне это надо? И все выкинули, да. А мама это бережно всю жизнь собирала. К тому, что намного легче это делать и легче фильтровать эти вещи, действительно выискивать жемчужины, когда мы устанавливаем пределы. Например, с детьми у меня у каждого есть такая коробка, коробка памяти, и туда, так как пространство ограничено, я не собираю все. Я действительно самые такие рисунки, которые, ну, выдающиеся, или самые-самые такие памятные вещи. Это помогает фильтровать, а не все подряд собирать. Поэтому, да, один из советов — это установить пределы, то есть определить, вот у меня такая-то полочка или такая-то коробочка, сюда я буду собирать важные для себя вещи, и от того, что у вас пространство ограничено, это уже будет, естественно, такой фильтр включать.
Ну вот Энди Уорхол, поп-арт художник, да, он складировал вещи в такие картонки, в картонной коробке, называл их коробки памяти, да, и таким образом вот создавал некоторый музей имени себя. Ну вот у каждого из нас есть такой музей имени себя. Все-таки вот вы сказали установить границы, а как их установить? То есть, понимаете, вот я пытаюсь понять, насколько это реально сделать, потому что, ну, у меня тоже есть куча вещей, к которым я испытываю сентиментальную привязанность и совершенно не представляю, как же могу я избавиться от вот этой вот мемориабли.
Да. Ну, мы... Наверное, большинство из нас далеко не Энди Уорхол, да, навряд ли после нас будут создаваться музеи, поэтому у нас такой задачи не стоит. Наша задача оставить что-то, то, что греет именно нас, к чему мы можем возвращаться, пересматривать это и получать какие-то теплые эмоции, чувства. Ну, и, может быть, если кто-то думает совсем наперед, оставить что-то своим детям, о себе. Здесь мы опять возвращаемся в свой жизненный сценарий. Я живу, не знаю, в огромном доме, в особняке с прислугой, которые могут за всем этим следить, или я живу там в двухкомнатной квартире, у меня 4 детей, куча вещей, которые необходимы. Соответственно, я не могу хранить большое количество вещей. Соответственно, для меня, честно, будет себе признаться, я себе могу позволить там одну небольшую полочку в квартире, и, как я уже сказала, это будет, естественно, включать фильтр. То есть я уже пойму, что там очередную какую-то вещь, которую я просто сегодня принесла с какого-то концерта, билет, который особо-то не сохранился в памяти, но навряд ли я положу туда. А вот, не знаю, открытку, которую мне мой ребенок первый раз в жизни написал от руки, я точно туда положу.
А ради чего вот это все? Ну, в конце концов, а что, в чем
порядок?
Проблема-то?
Ради чего? Я сразу же скажу, что я уверена, что порядок не нужен всем. Я, наоборот, за то, что, чтобы с женщины снять вот этот гнет, который там годами, что у тебя должен быть идеальный порядок дома. Я за то, что порядок — это инструмент эффективности. Хочешь — используй, не хочешь — не используй. И опять же, есть разные периоды в жизни. Есть, не знаю, когда у женщины нету сил, она занята, и нет у нее сейчас возможности этот порядок создавать. Это абсолютно нормально. Но если есть желание свою жизнь упростить, высвободить большое количество ресурсов, там, своего свободного времени, потом своих сил, даже денег, потому что у нас на самом деле очень много хранится денег дома в плане вещей, которые можно было бы продать. И потом, естественно, это тоже потенциальные деньги, которые мы можем потратить на какие-то импульсивные покупки. А человек, который уже действительно расхламился, он уже совсем по-другому смотрит на вещи в магазине и понимает, что это может быть потенциальным хламом, не буду брать это, да. Если ты хочешь эти инструменты использовать, классно, используй. Если нет, то нет. Я к этому пришла, потому что у меня было на тот момент 3 маленьких детей, 3 погодок. Я эстет и люблю жить в красоте. Мне тяжело жить в бардаке. Но при этом я очень неорганизованный человек. И, само собой, поддерживать этот порядок у меня не получалось. И выходило все так, что я каждый день там, по 1.5-2 часа убиралась. К вечеру все возвращалось на круги своя. Дети делали свое дело. И не только дети, я и сама. И Мне в какой-то момент просто надоело столько своей жизни впустую тратить просто на эти уборки. И я поняла, что мне что-то с этим нужно делать. И вот таким образом я вышла на организацию пространства, попробовала на себе и поняла, что это работает, что возможно поддерживать порядок за эти 15-20 минут в день, если есть система. Ну и все, и моя жизнь уже не была другой. Конечно, мне хотелось об этом рассказывать всем. Ну и это и видели мои знакомые, и подруги, и родственники. Все тоже задавали вопросы.
Так что, автор книги «Расхламофон» Элина Алтухова вместе с нами. Ну вот вы говорите про индивидуальное осознание прежде всего. Мы, многие из нас, да, живут с кем-то, да, с партнерами, с какими-то сожителями, еще кем-то, квартиросъемщиками и прочими. В этой связи как выстраивать вот эти личные границы, когда ты живешь с другими людьми?
Ну, во-первых, хочу сказать, что это действительно непросто, и это, опять же, мы уходим глубоко в вопрос личных взаимоотношений, а не просто в порядок и физическое проявление. Опять же, это доказывает, что вещи — это физическое проявление чего-то более глубокого, отражение там, нас самих, наших отношений в том числе. Я за то, чтобы мы начинали с себя. У каждого, даже если вы живете, не знаю, в коммунальной квартире, где живет еще 10 разных людей, все равно у вас есть какая-то своя полочка, которая только вам принадлежит, но это уже совсем утрирую.
Ну, бог с ними, с коммунальными. Это тут довольно просто выстроить. Мое, твое. Да, а вот если с партнером, вот тут уже начинается сложно.
Ну, я расскажу на своем примере, пожалуйста. Как у меня было. Я начала расслабляться, выносить там из дома огромными 200-литровыми мешками вещи, и в какой-то момент дошла до шкафа мужа и поняла, у него там тоже есть чем поживиться, я сейчас там тоже быстренько все насобираю. Я-то знаю, что он носит и что не носит. На что мой муж, если до этого он там просто удивлялся, чем я сейчас занимаюсь, то тут он просто сказал, нет, это мое, там чуть ли не на жизнь, а на смерть готова был стоять за свои вещи. И я тогда довольно быстро поняла, что такая тактика не работает, что я не имею права ему навязывать. Это то же самое, что если бы мой муж, не знаю, сейчас начитался бы каких-то исследований про то, что полезно есть там пищу зеленого цвета, и начал бы меня заставлять это делать, я бы подумала, что вообще происходит.
То есть вы нарушили его
границу
в этот момент?
Я нарушила, но довольно быстро поняла, что так не работает, так делать нельзя, и признала право на его личную собственность, на его личные вещи, и не стала трогать, и просто продолжила заниматься собой, там, всем остальным домом, и просто рассказывала ему о преимуществах, он же видел мои горящие глаза, и спустя 2 года, ну, я сейчас, конечно, не помню точное время, когда это произошло, но примерно спустя 2 года я осознала, что он уже точно полностью вообще поддерживает все правила в доме, сам им следует, и уже не может по-другому, поэтому, да.
Ну, вот хорошо, но речь идет о шкафе, это все-таки такое капсулированное пространство, это его пространство, вот вы признали, что вы нарушили это пространство, эту границу, а потом впоследствии своим примером как бы его к этому общему делу привлекли. А что делать, если, например, этот весь его шкаф находится на протяжении, ну, то есть по всей вашей квартире? Это же нарушает ваше личное пространство.
Да, ну, разговаривать через рот. Мы так и говорили, что я доносила до мужа, смотри, я стараюсь, я так много своих усилий вкладываю, хочу, чтобы дома было уютно, чтобы было хорошо, чтобы мне не тратить много времени на дом, чтобы мне оставалось время на детей, на тебя. И просто обсуждали это, и говорил, вот твой шкаф, если там храни как хочешь, но вот здесь, пожалуйста, уважаемый труд. Ну, понятно, что это не всегда происходит вот так вот быстро, да. Но, опять же, по опыту девушек, которые тоже следовали этой системе, могу сказать, что больше всего работает именно вот эта мягкая сила, когда мы уважаем границы другого человека, когда мы спокойно доносим выгоды, разговариваем. Конечно, это не дает 100% гарантии, все мы разные люди, но мне кажется, что это самые короткие и возможный путь. По-другому, через какие-то, не знаю, скандалы, ругани, мне кажется, это имеет только обратный эффект.
Ну вот в начале нашего разговора я услышал некоторый прием, это вот провести через 3 сита вещи. Mm-hmm. Что делать дальше, как поддерживать этот порядок, как выстраивать свои взаимоотношения с вещами.
Да, это на эту тему я написала целую книгу, поэтому
я
сейчас... Да, я тогда вкратце вам расскажу. Просто вся система состоит из 3 этапов. Первый этап — это расхламление. Второй этап — это систематизация, когда мы уже оставшиеся вещи определяем им место и способ хранения. У этого тоже есть определенная логика, и это тоже все упирается в наш жизненный сценарий, в наши привычки. И дальше последний этап — это такая вишенка на торте, это поддержание порядка. Здесь мы вводим уже систему, как мы поддерживаем порядок, определенную. И также раз в сезон происходит небольшая ревизия вещей. Если до этого там может занять у человека 2 месяца расхламляться, то сейчас, например, я сейчас расхламляюсь каждый раз при смене сезонов, и у меня это занимает там буквально, может быть, час времени. То есть это намного быстрее. Но расхламляться все равно нужно продолжать, это нужно поддерживать, потому что вещи все равно скапливаются, меняется наш жизненный сценарий, вещи, которые были актуальными, уже перестают быть актуальными.
Да. Да, я вот фразу, которую я хочу еще раз повторить, да, что это порядок — это физическое проявление... Нет, наоборот, хлам — это физическое проявление непринятых решений, да, и, соответственно, тут вот вопрос сценирования собственной жизни является ключевым, я так понимаю,
да, для
того, чтобы организовывать свое жизненное пространство и делать его уютным, приятным, в котором было бы приятно находиться, развиваться и жить. Спасибо вам большое за этот разговор. Напомню, что вместе с нами была Элина Алтухова, автор книги «Расхламофон. Методика для создания устойчивого порядка в доме и в жизни». Сегодня обсуждение этой книги произойдет в кафе «Полярис». Во сколько это?
17:00.
17:00. Так что, если у вас остались еще какие-то вопросы, и вы хотите бы поговорить, задать их лично, то, пожалуйста, вот на встрече в кафе «Полярис» это можно будет сделать сегодня в 17:00. Ну и кроме того, сегодня есть еще одно направление, куда, возможно, стоит вам рассмотреть идею поехать. В Екапилском музее сегодня будет великолепный концерт, да и вообще в Екапилском музее в декабре проходит большое количество различных мероприятий. Директор Круспилского музейного комплекса Инна Сиберти подробнее расскажет об этом.
Итак, расскажите, пожалуйста, о программе, которую готовит Екапилский музей в декабре. Что интересного у вас можно посмотреть и специально приехать в Екапилский музей? Расскажите, пожалуйста.
Да, конечно, специально можно ехать не только из-за музея, но и из-за всего города. Город, конечно, очень готовится к Рождеству, к праздникам. Ну и особенно, конечно, музей, который находится в замке. И всегда замок привлекает людей с какой-то таинственностью, своими огнями, какими-то рассказами. Это действительно каждый год у нас происходит. И мы начинаем такое торжество уже 6 декабря. Потому что 6 декабря – это день Святого Николая. И в нашем замке, в Крустовском замке, в течение 300 лет жили 13 Николаев. Потому что бароны Корфи, которые жили в этом замке, у них была такая традиция, что своих старших сыновей в семье они называли Николаями, Николаусы. И окружающие крестьяне тоже хотели подражать своему барону, и тоже начали своим детям давать это имя. Николаус, Миклас, Миклас.
А это интересно, кстати говоря, в Екапилском крае, да, сильно распространено это имя, да,
получается? Да, до Первой мировой войны это был один из популярнейших мужских имен в нашем кругу, поскольку все хотели подражать. Если теперь больше дают имена, не знаю, актеров, хоккеистов, баскетболистов, да, таких людей, то в то время такой инфлюенсер здесь был барон Корф, и, конечно, все хотели ему подражать, и поэтому это было такое популярное имя. Ну и вот, 6 декабря, когда есть этот день Николая, вообще в Европе начинается традиция дарить подарки. Это можно уже сделать 6 декабря. И мы всегда 6 декабря или в ту субботу, которая ближе к 6 декабрю, мы организуем концерт, который так и называется «Подарок Николаусу», «Николаусу Давана». И каждый год приглашаем художников, артистов, которые выступают в этом концерт бесплатный, потому и называется «Подарок Николаусу». И в этом году у нас выступает хор из Риги, «Бортнекс». Они едут к нам. И 9 числа, как раз в субботу, в 15 часов у нас этот концерт. Замок уже подготовлен, замок очень красиво, декорации сделаны. Так что только из-за этого почти можно приехать и посмотреть. Ну и, конечно, чудесный концерт, чудесную музыку. И это не все, что мы можем предлагать. Еще на нашем музее есть этнографический музей под открытым небом тоже. И там в этом году у нас есть такой Аматумай, дом ремесленников, можно так сказать. Мы предлагаем разные мастер-классы, где люди могут изготовить себе или подарки, или какие-то кулинарные мастер-классы там происходят. Или такие медитативные мастер-классы, как мандалу, изготовление, рисование. Так что такие мы очень многие разнообразные. Но с 13 числа, начиная же с 13 декабря, к нам приходят классы. Ну, конечно, это меньшие люди, первый, третий класс, может быть, последние группы детского садика. Мы для них организуем такие рождественские мероприятия, и мы очень надеемся, это тоже уже очень многолетняя традиция, и мы ценим то, что учителя и воспитатели детских садов, они и следующую свою группу приводят, и опять следующую, значит, это нравится. Мы предлагаем такую программу, когда дети все в восторге, и тогда наш замок им помогает этот праздник сделать лучше.
А я смотрю, что у вас много других, кроме того, мастер-классов, связанных с шоколадом. Ну, так я так понимаю, что он будет и 21 декабря,
да.
Так?
Угу,
расскажите,
да.
Пожалуйста, что было и что еще будет впереди?
Ну, это такая мастер-класс, когда мы не только делаем такие разные шоколадные фигурки, которые мы можем или себе, или другому под елочку поставить, но и это такое не только развлекательное, но и мы рассказываем, как это вообще историю все из этого, как это произошло, как шоколад появился, кто первый им пользовались. Ну, такая программа такая изучительная, можно сказать. Но у нас мы еще предлагаем, поскольку в этом году мы открыли новые экспозиции кухни нашего замка, то мы предлагаем такие программы, ну, можно сказать, рассказы кухни или разговоры в кухне, где мы рассказываем о том, почему вообще отдельно надо было сдать отдельный корпус для кухни, как появились разные продукты в Латвии, как начали десерты готовить, кто были повара, какие использовали принадлежности, в какое время. Ну, такие просто такие медленные рассказы о том, потому что в кухне тогда, как всегда, уютно, там мы садимся за стол, может быть, какой-то чай выпьем и рассказываем эти...
Скажите, а это все только лишь ограничивается разговорами или в том числе и приготовлением этих блюд?
У нас, начиная с следующего года, уже с января, мы планируем такие мастер-классы действительно с приготовлением блюд. И эти блюда наши будут очень разнообразные, не только те, которые готовили здесь в замке, но и в этом году мы планируем такие, ну, можно сказать, международные мастер-классы. Нам уже любезно согласилась госпожа посла Азербайджана Нигер Султанова, что она может приехать и показать азербайджанские разные блюда, как готовится. Повар, который работал в посольстве Франции, согласилась к нам приехать и показать французские блюда. Ну, так что мы так шаг за шагом хотим, но не только такие международные, но и у нас есть уже такие договоренность на община старообрядцев нашего города, что они могут показать свои блюда, традиции, которые они готовят во время поста. Вот такие тоже.
О, это очень любопытно. Ну вот вы упомянули в начале разговора о том, что в Екапилс стоит подъехать не только для того, чтобы посетить ваш замечательный музей, но в том числе и полюбоваться городом. Несколько слов расскажите, что можно посмотреть в городе, в его окрестностях, как украшен город?
Город украшен в этом году очень красивыми скульптурами.
Снежными.
Да. Такие, ну, лампиням, как же забыла это слово.
Фонариками.
Да, фонариками, гирляндочками разными. Ну и в нашем городе есть обычно, что я знаю, что туристам нравится, кроме того, что есть замок, музей под открытым небом. У нас есть мужской монастырь, который всегда привлекает туристов. У нас есть галерея, художественная галерея Манс, которая очень объемная и очень интересная, всегда предлагает. У нас можно посмотреть, конечно, нашу Даугаву. Как вы знаете, всегда Даугава разные сюрпризы предлагает нам. И теперь, значит, там здесь у нас работа, и мы все это можем смотреть, как все происходит. Так что город... И каждую воскресенье до До Рождества у нас тоже разные концерты, ярмарки и под открытым небом, так что каждый конец недели можно спокойно приезжать в наш город и все это смотреть и быть готовым к Рождеству.
Инна Себерци, директор Круспилского музейного комплекса, приглашает в Екапилский музей, да вообще в Екапилс, потому что там есть что посмотреть, и вот, как мы только что слышали, город великолепно, красиво украшен. Еще одно событие, которое сегодня произойдет в Риге, в кинотеатре «Капёс», «Касунс», в рамках месяца противостояния сексуализированному насилию, «Центр Марта» организует показ фильма молодой режиссерки Эмилии Каретниковой «Исповедь моего детского тела» и дискуссию. Ну, вот поводом для нашего сегодняшнего разговора как раз вот и мы поговорим о современном латвийском кино, которое не боится ставить сложные темы. Эмилия, доброе утро.
Доброе утро.
Не будем скрывать, что мы знакомы, поэтому будем говорить на «ты». Ты попросила представить себя как режиссерку. Почему именно режиссерку, а не режиссера?
Ну, наверное, потому что, например, в латышском языке очень просто, что есть почти у каждой профессии феминитив, и есть как бы режиссоры, которые показывают на то, что режиссеры есть и женщины в том числе. В русском языке феминитивы есть не у всех профессий, но, тем не менее, мне кажется, что язык очень пластичен, и это важно, что мы таким образом, когда мы говорим режиссерка, это может нам резать слух, но, тем не менее, это как бы вводит в наше сознание понятие о том, что женщины тоже могут быть режиссерами.
Поводом для того, чтобы поговорить сегодня и, собственно, показать этот фильм в «Капёс», в частности, тут важно напомнить контекст. Дело в том, что, возможно, вы, уважаемые радиослушатели, слышали, одна из самых ярких историй последней недели журналистских расследований, которые провело Латвийское радио вместе с «Делфи». Называется оно «Обнимашки с лидером», о том, что происходило в молодежном лагере «Кид» и клубе интеллектуальных игр «Что, где, когда», где, как выяснилось, на протяжении многих лет организаторы, взрослые мужчины, домогались к девушкам-подросткам, молодым женщинам, навязывали им отношения. И это вот выяснилось после того, как одна из молодых женщин рассказала о своем опыте в социальных сетях, и вот в рамках расследования авторы поговорили с пострадавшими, собрали свидетельства. Это расследование доступно как в форме подкаста, так и в форме текстового расследования. Этот фильм имеет отношение к событиям, описываемым в этом расследовании? Фильм «Исповедь моего детского тела».
Да, этот фильм основан на событиях, которые происходили в Киде. И здесь, конечно, прежде всего, огромное спасибо моей подруге, которая обо всем рассказала. И, получается, уже чуть больше года назад сделала пост на Фейсбуке. Это была моя довольно близкая и до сих пор является близкая подруга Барбара Моркана. И мы вместе с ней и с другими моими подругами, получается, ездили вот в 2017 году вместе в Кид. И я помню, что я ездила туда однажды, и для меня это была просто такая неделя, как в сказке, неделя, когда ты чувствуешь себя абсолютно свободным от всего, где ты неделю не спишь, гуляешь до рассвета, и все настолько дружелюбное и сказочное, что когда она рассказала о том, что она пережила изнасилование, что изнасиловал один из лидеров из этого лагеря, это был очень большой шок. Я помню, что это было тоже связано с такой очень плачевной ситуацией в том, что ей поначалу никто даже не верил из друзей, и никто не понимал, как к этому относиться, и потом мы постепенно начали понимать, что происходит, и я думаю, что именно год назад был такой самый обостренный момент, когда мы выросли, и летом как-то все съехались, и мы собрались, и начали друг другу рассказывать истории, и мы поняли, что история Вари, моей подруги, она далеко не единственная история. И это как раз-таки был момент, когда у меня был последний курс в университете, в Латвийской культурной академии, и я думала о том, о чем я хочу делать свой бакалаврский фильм. И я помню, на самом деле, то чувство ярости какой-то и злости, насколько несправедливо, что все это остается каким-то таким секретиком, который страшно рассказать и страшно поделиться. И поэтому, да, я очень хотела написать сценарий, который бы основывался на этих событиях и рассказывал про историю девочки, именно с перспективы девушки, как это переживается.
Ну вот героиня ленты, 17-летняя Ника, фактически еще, да, ребенок приезжает в летний молодежный лагерь, там все весело, романтично, и вот такая полная демократия, можно гулять хоть ночью напролет, но вот к Нике проявляет повышенный интерес один из вожатых, 35-летний мужчина, который, что ей явно льстит, и это внимание взрослого человека, но он, очевидно, манипулирует девочкой, и в результате Ника оказывается в ловушке и подвергается сексуализированному насилию. Ну, этот фильм во многом про в размытости вот эту вот хрупкость границ. Как ты решала этот вопрос, когда создавала вот этот сюжет, сценарий этого фильма? Как, что ты можешь сказать про главную героиню? Кто она?
Я начну, наверное, с того, как я вообще создавала этот сценарий, потому что, когда я писала его не с событий. У меня не было одного персонажа и не было одного четкого события. У меня были разные рассказы, реальные истории девушек, которые я пыталась записывать в, ну, форме каких-то образов.
Но при этом это художественная история.
Да, это художественная история, и как бы то, что мне было казалось очень важным, передать это все, ну, как девушка себя чувствует и почему такая история происходит, почему... Вот часто такой вопрос появляется, почему вот девушка не сказала «нет», почему ей было тяжело противостоять ситуации. И мне очень хотелось как бы раскрыть это «почему», поскольку я сама была, к сожалению, в ситуации, когда вот было просто невозможно это сказать. И мне очень хотелось как бы в сценарии собрать эти образы, которые передавали бы ощущения, которые переживает девушка. Героиня Ника, она собирательный образ. Я пыталась как бы проанализировать, и вместе с психологом тоже мы думали о том, что является таким фактором, почему девушки могут попасть в такую ситуацию. И да, Ника, она такая застенчивая девушка-подросток, которая из хорошей семьи едет в этот лагерь, потому что ее зовут друзья. И мне кажется, что тут действительно очень важно подчеркнул ты о том, что вот это про хрупкость границ. Но это тоже очень такой важный фактор, который, в принципе, весь фильм, он строится на том, что постепенно границы героини начинают нарушаться. И она этого просто не замечает. И тут как бы очень много факторов, которые на это влияют. Прежде всего, мне кажется, конечно, на это влияет сам лагерь, потому что лагерь как бы и кит тоже, на котором это все основано, он очень телесный. Там очень много контакта с друзьями, ты постоянно с кем-то обнимаешься, ты постоянно касаешься других людей, и эти прикосновения, получается, немножко отодвигают вот эту возможность сказать «нет», когда прикосновение уже становится неприятным. И за этими прикосновениями очень легко может спрятаться прикосновение, которое уже с таким умыслом не дружественным.
Ну, то есть не наученность понимать свои собственные границы становится фактором, да?
Да, мне кажется, что вот это вот формат того, что женщинам, в принципе, с детства их тело почти не принадлежит, и с раннего возраста очень часто рассказывается история о том, что вот ты должна быть красивой, ты должна быть такой и сякой. Это очень часто отнимает такой суверенитет тела и границ, из-за чего происходит потом проблема как бы защитить эти границы. То есть, например, есть очень любящие родители, которые очень любят своих детей обнимать. И они считают, что вот я в любой момент могу обнять своего ребенка. И это на самом деле довольно, как бы кажется, безобидная история, но это опасно, потому что ребенок таким образом не умеет сказать «нет» на тот телесный контакт, который он не хочет получить даже от своих родителей.
Угу. Ну вот этот фильм, он, кажется, тут можно о нем говорить о сюжете без спойлеров, потому что, кажется, понятно, к чему все идет, но вместе с тем тут я увидел в задачу фильма именно в том, чтобы показать именно механику того, как... Как вот это центральное событие, которое произойдет в конце фильма, оно случается, да? Как ты видела задачу?
Ну, я не видела, наверное, как механику. Я говорю, у меня не было такое вот понятие, как бы, что мне самое главное — нарратив. Наверное, ты хорошо подметил, что, ну, как бы то, что за события рассказываются в фильме, это, ну, далеко не сюрприз, и не на этом я строила главный акцент. Главный акцент я строила именно на ощущениях и чувствах и переживаниях героини, подростка, и как она в этой ситуации оказывается. То есть я, в принципе, когда помню, что вот в декабре прошлого года я начала уже потихоньку собирать сценарий, мне все время мой еще преподаватель, который вел мою бакалаврскую, Яна Испутна, все время спрашивал: ну, Эмилия, как там у тебя со сценарием? Я говорю: Янис, у меня есть очень много образов. И так оно и было, что у меня просто была такая как карта образов, которые я вот записывала из разных интервью, и это были какие-то даже очень абстрактные вещи. Ну, то есть я помню, что как вот одна героиня делилась, что вот ее очень пугал взгляд, другая мне говорила еще какие-то вещи, и это все... И причем это тоже было соплетено с моими личными воспоминаниями про кит, и про то, как, я не знаю, босиком ходила почти всю неделю, или про этот запах сладкого после обеда, который мы называли слабым. И вот эти какие-то все ощущения мне казались очень важными, чтобы создать фильм, который построен не на истории и нарративе, а прежде всего на ощущениях девушки. Потому что мне кажется, что основная цель фильма — это то, что ты можешь быть услышанным, потому что мне кажется, что это очень важно сейчас со всем месяцем, который был с ноябрем и с декабрем, с тем, что вышло расследование, с тем, что было много мероприятий арт-центра Дардедзе, что эти все темы, они поднимаются в воздух, и люди начинают об этом говорить и это обсуждать. И это очень важно, потому что таким образом это начинает как бы менять нашу концепцию мышления о том, как мы говорим с нашими детьми, как мы говорим с нашими дочерьми, сыновьями. И тут я немножко уже уплыла, но в целом, да, в принципе, мне казалось, что... Ай, тут вспомнила важный момент, который я хотела сказать. Так вот, и фильм, мне кажется, таким образом очень хорошая форма рассказа, потому что ты берешь зрителя и сажаешь его вот в этот темный кинозал на 25 минут, и ему ничего не остается, как просто послушать эту историю, которую рассказывает ему девушка, и пережить ее вместе с ней. Потому что, мне кажется, одно дело, когда это слова, которые напечатаны, или слова, которые вот слышатся сейчас на радио, а другое дело, это когда ты иммерсивно сидишь в кинотеатре, и ты как бы переживаешь этот опыт, ты как бы становишься на место этой девушки, и ты начинаешь больше понимать, мне кажется, таким образом, почему такая ситуация происходит.
Молодая латвийская режиссерка Эмилия Каретникова вместе с нами. Мы говорим о фильме «Исповедь моего детского тела». Его сегодня покажут в кинотеатре «Капёс» в 5 часов.
5 часов, да.
Да, вход свободный. Расскажи, пожалуйста, про киноязык подробнее. Кого ты ориентировалась? Кто твои киноориентиры, может быть? Если необходимо было бы передать слушателям образность этого фильма, то вот как бы ты это сделал?
Ну, прежде всего, я имею такую формулировку. Конечно, мои продюсеры, они не согласны, они считают, что этот фильм, можно сказать, жанр драма. Я называю этот фильм экспериментальный фильм-перформанс, потому что я параллельно вот с кино еще занимаюсь искусством перформанса, который вот основан на том, что ты используешь свое тело в работе и придумываешь какое-то действие с этим телом. И в целом мне казалось, что такой телесный подход в этом фильме был бы очень важен, чтобы передать именно ощущение, которое возникает и от лагеря.
Что ты имеешь в виду телесный подход?
Вот телесный я имею в виду, чтобы как бы как можно совместить какую-то вот телесность перформанса и его какую-то неромантизацию, его объективность и как бы встроить ее в нарратив, чтобы передать чувство героини. То есть, например, отдельная, самая сложная, наверное, задача была, это ну, как передать сцену изнасилования, как ее показать с женской точки зрения, как бы, что называется в английском языке, как female gaze. И здесь, как бы, ну, вкратце, это такой способ киноприемов, который показывает, не объективизируя женщину в фильме, то есть противоположность мужской точки зрения. И мне было очень важно, как бы, взять эти приемы женской точки зрения, чтобы показать историю изнасилования, скорее, как такого психологического переживания жертвы после изнасилования. Потому что существует огромная проблема в кино, что в целом у нас очень мало удачных фильмов, особенно женщин, которые вот рассказывали, показывали бы изнасилование в кино, конечно, потому что это очень тяжелая задача, очень тяжело это подумать, как это сделать так, что это было не слишком жестоко, не слишком откровенно, и в то же время огромная проблема с тем, что очень часто сцены изнасилования как бы романтизируют сам акт, и женщина становится как частью объектом скорее, а не реальным человеком, который переживает эту историю. И тут как бы я, когда пыталась решить эту проблему, я пыталась вот прийти к такому заимствованию такого метафорического перформативного языка, что если я показываю как бы не действие, а метафору на действие. И вот, конечно же, главной метафорой для меня являлась глина. И тут как это просто волшебная история с этой глиной. Я не знаю, честно говоря, как и почему, но вот как-то вот эта глина появилась, потому что мне кажется, что это вот первый образ, который я слышала тоже во всех историях девушек, это вот это ощущение несмываемой грязи и темноты под кожей. Так что тебе просто очень противно от этого всего становится. И я вот думала, что же может показать очень хорошо это вот чувство, и мне показалось, что тут есть такая глина. У нас есть очень интересное место в Латвии, называется Лодес Карьерс, то есть карьер Лоды. И там просто огромный глиняный красный карьер, где эта глина, она и мокрая, и сухая, и так далее. И, в принципе, главную там сцену фильма, ну, я, ладно, немножко спойлеры, конечно, говорю, но я подумала о том, что перенести ее туда, потому что таким образом это как бы превращается уже не в реальное показание событий, то есть как бы с реальной перспективы, а показание событий с перформативной точки зрения, когда мы больше обращаем внимание на как бы метафору и ощущение, нежели на то, что происходит.
Ну, вот с позиции зрителя вообще могу отметить, да, что он очень метафоричный фильм вышел, и действительно вот это ощущение памяти, вот это вот ощущение того восприятия, что с тобой в какой-то момент происходило, и передача светлых, темных образов, она, мне кажется, удалась в этом фильме. Такая немножко отсылка к Параджанову тут слышится. Да. Она там есть, да?
Да, определенно. Параджанов один из моих самых любимых режиссеров, и, конечно, там очень много таких отсылок. Особенно, наверное, вот в начале этого фильма я тоже концентрировалась на приемах киноязыка, которые бы передали атмосферу лагеря и атмосферу вот этой полной свободы, потери своих границ, ощущений друзей очень близко. И, конечно, там один из главных образов — это простынь, это белая простынь, за которой как будто бы прячется героиня, это как бы нереалистично происходит, а скорее у нее в голове. И эта простынь, она, конечно, очень много чего отображает. И это как бы и простынь, которая как стена, которая защищает, и пелена, и девственная плева, и в то же время это как молоко, и много-много всего. И мне кажется, что да, это, конечно, очень отчасти читается таким рифмой к Параджанову, который тоже такие приемы часто использует.
Ты являешься выпускницей Латвийской киноакадемии. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, что киноакадемия сейчас из себя представляет, насколько, если там, что посмотреть. Поделись, пожалуйста.
Ну, наверное, тут с разных сторон можно сказать. Киноакадемия — это прекрасное место, потому что мне кажется, что вот свободу снимать любые фильмы дает именно наша киноакадемия. Очень много людей, когда думают учиться ехать за границу, как бы забывают, что на самом деле огромное преимущество нашей национальной киношколы в том, что у нас очень много свободы выбора в том, что мы хотим делать. Нас никогда не ограничивают по темам. Мы можем, в принципе, делать что угодно. И это так вот Яна Испутнич как-то в интервью называла, что это школа астронавтов таких, что ты вроде как в космосе, вообще не понимаешь, куда ты идешь и как это все делается, но ты, тем не менее, бесстрашно это все делаешь. Конечно, есть огромная другая проблема, которая связана с киношколой, именно бакалаврскими работами, с тем, что есть проблема финансирования работы, что в целом у нас есть вот культурный капитальный фонд, который обычно дает финансирование на бакалаврские работы, но есть проблемы с тем, что параллельно, когда они выдают финансирование, подают проекты и уже профессиональные кинорежиссеры и киноделы, и, по сути дела, этим проектам у студентов иногда приходится соревноваться с проектами профессионалов. И, ну, допустим, то, что произошло вообще у меня весной, когда мы подавали на первый конкурс, что был такой очень странный случай, потому что обычно всегда все бакалаврские работы поддерживают, а наш фильм со студией Air Productions культурный капитальный фонд не поддержал и сказали, что эта тема не актуальная. Что, конечно, было очень страшно, но потом в итоге они дали нам на втором конкурсе деньги, и нас поддержал тоже ДЭП, и там другие спонсоры нашлись. Но, тем не менее, конечно, и существует такая проблема того, что киноакадемии нужно не бояться идти за свои идеи и бороться за нее.
Я понимаю, что это вопрос очень такой общий, но латвийское молодое кино, оно какое? Как бы ты его описала?
Ну, какое молодое кино? Ты думаешь, скорее, как студенческое кино или молодое кино сейчас в целом, то, что у нас выходит?
Я имею в виду, прежде всего, да, вот молодых людей, которые... молодых режиссеров.
Режиссеры, ну вот, мне кажется, которые... для молодых режиссеров это такое...
Я имею в виду не по возрасту, а по некоторому процессу становления, вхождения в...
Да, ну для молодых режиссеров нужно быть танками, потому что, конечно, нелегко сразу после окончания добиться того, чтобы там твои следующие проекты продолжали финансироваться, и очень много зависит от того, как ты выстраиваешь там связи с командой во время своего обучения, с кем как бы ты дружишь, с продюсерами, и какие у тебя идеи есть. Поэтому для молодых режиссеров это всегда такое вот, да, наверное, слово, что нужно быть просто танком, взять свою идею и идти до нее до конца. Но отчасти, на самом деле, с этой идеей тоже так было, что я помню, что когда я начинала делать, мне много людей меня предупреждали и говорили, что у Эмили это же будет так тяжело, это такая тяжелая тема, как ты с этим справишься?
Да, кстати, я хотел спросить об этом. А вот сами по себе в процессе съемок снимать такие тяжелые темы, вы как с этим справлялись в момент, когда вы это все...
Ну, наверное, начнем с того, что это очень хорошая, сильная, прежде всего, женская команда. То есть у меня очень была как бы...
тыл.
Поддерживающий, да, поддерживающий тыл. Это у меня было три продюсера, два из них профессиональные продюсеры, Антра Гайла и Лига Гайса. И я помню, что когда мы с ними познакомились, у них есть студия Air Productions, они занимаются как раз-таки женскими вот историями и на женщин больше ориентированы. И когда я им рассказала эту историю, я просто чувствовала все время, насколько много поддержки от них было. Вот на каждой встрече, как мы писали сценарий, и несмотря на то, иногда это действительно было тяжело, особенно потому, что это там отчасти связано с моим личным опытом, моими личными воспоминаниями, то это иногда было травматично. Но мне кажется, что на самом съемке это было уже проще, потому что, во-первых, у меня было очень много репетиций как раз-таки с такими перформативными методиками с моей актрисой, когда я просто звала ее к себе в гости домой, и у меня такая была большая гостиная с деревянным паркетом, где мы просто сидели и с ней говорили, и занимались таким вот перформативным танцем, где у нее всегда было... Ну, то есть я давала ей разные задания, которые как бы были именно на движение и на построение как бы игры актерской, но не через текст, а через тело. То есть как бы через попытку представить, что мое бы тело чувствовало в какой-либо ситуации. И мне кажется, что вот одной из причин безопасности вот в процессе съемки было то, что я, в принципе, давала ей такие техники, которые ей позволяли одновременно окунуться вот в ужас переживания каких-то очень тяжелых эмоций очень быстро, потому что они были телесными. Но в то же время она легко могла вернуться и сразу ощутить что-то очень спокойное. То есть это такие какие-то медитации, даже сложно как-то их объяснить, потому что это такие телесные, дыхательные часто практики. И именно, мне кажется, они давали нам вот возможность. Там, например, в фильме есть у нас один такой кадр, где после изнасилования героиня, она едет в автобусе. Мы его снимали с одного дубля, мы просто поехали с этим автобусом, и это было недалеко от места, где мы снимали все, что было в лагере, это была Вада, кстати, такая там очень красивая была, Муйжа, и мы ехали в этом автобусе 15 минут, и все 15 минут я давала ей задание, то есть я помогала ей телесно построить картину того, что она сейчас чувствует, что чувствует ее нос, что чувствуют ее руки, какое у нее дыхание, какие запахи, какие звуки, то есть это очень такая иммерсивная попытка построить переживания внутри актрисы. И я помню, насколько это было тяжело. И мне кажется, что тогда это вообще просто случилось, такая гробовая тишина в автобусе. И потом, когда все это закончилось, мы пошли и просто взяли еще часовой перерыв, и я помогала ей вернуться назад, как бы давала ей эти типа, такие успокоительные практики. И мне кажется, что за счет этого доверия между друг другом у нас получилось работать вот очень безопасно, что этот процесс не был травматичен ни для кого на площадке.
Напомню, что сегодня в кинотеатре «Ка-пёс» в 5 часов дня в рамках месяца противостояния сексуализированному насилию «Центр Марта» организует показ фильма. Наши сегодняшние гости – Эмилия Каретникова, «Исповедь моего детского тела». И приходите, оцените сами то, о чем мы сегодня говорили в ходе нашего разговора. Спасибо большое за интервью. Я благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. Оставайтесь вместе с нами. Буквально через несколько минут вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4, после чего в программе «Александр Студия» окажется архиепископ Збигнев.